Глава третья. Билл не сразу понял, что с ним произошло. Он медленно возвращался к действительности с тяжелой головой и дурными предчувствиями. Только после повторной попытки отделиться от скамьи до него дошло, что цепочка накрепко связана с сиденьем, а поэтажный план исчез. Оторвать цепь не удалось, в конце концов он просто отцепил ее от поясного ремня и оставил на скамейке, после чего направился к выходу и постучал в окошко кассы.
«Деньги не возвращаем», —
сказал робот. «Я хочу заявить о преступлении».
«Преступлениями занимается полиция. Вам следует позвонить по видеофону номер LLLLLLLL».
Откинулась маленькая дверца, из отверстия выскочил аппарат и стукнул Билла в грудь, чуть не сбив его с ног. Билл набрал номер. «Полиция!» — раздался голос, и на экране появилось бульдожье лицо сержанта, одетого в ярко-синюю форму. «Я хочу заявить о краже». «Крупное хищение или мелкое?» «Не знаю, украли мой поэтажный план». «Это мелкое хищение. Обратитесь в ближайший полицейский участок. Наша линия предназначена для чрезвычайных сообщений, и вы пользуетесь ею незаконно. Наказание за незаконное использование линии срочного оповещения». Билл с силой нажал на кнопку, и экран погас. Билл снова повернулся к роботу-кассиру.
«Деньги не возвращаем», —
произнес тот. Билл нетерпеливо рявкнул. «Заткнись. Мне надо только узнать, где ближайший полицейский участок».
«Я робот-кассир. Я не информационный робот. Нужной вам информации в моей программе нет. Посмотрите в своем поэтажном плане».
«Но мой план украден».
«Тогда обратитесь в полицию».
«Но...» Билл побагровел и со злостью пнул будку кассира сапогом.
«Деньги не возвращаем», —
раздалось ему вслед.
«Бей-бей, прибалдей», —
прошептал Биллу прямо на ухо неведомо откуда подкативший робот-бар, мелодично позвякивая, будто встряхивая кубики льда в покрытом измразью бокале. «Отличная идея! Пиво и кружку побольше!» Билл опустил монеты в прорезь и подхватил сосуд, загрохотавший по желобу, едва не скатившийся на землю. Пиво охладило и немного успокоило Билла. Он взглянул на висевший неподалеку указатель к жемчужному дворцу. «Схожу во дворец, посмотрю как да что, может там кто-нибудь подскажет, где полицейский участок». «Эй, что за шутки?» Робот-бар, выхвативший кружку из Билловых рук, чуть не оторвал ему указательный палец и тут же с немыслимой для человека точностью швырнул сосуд в открытую пасть мусоропровода, торчащего из стены в футах в 30 от них. Жемчужный дворец оказался таким же доступным для обозрения, как и висячие сады, и Билл решил сначала заявить о краже, а уже потом отправиться на экскурсию в зарешеченный загончик, окружавший дворец на весьма почтительном расстоянии. Возле входа в загончик стоял, выпитив толстое пузо и помахивая дубинкой, полицейский, который наверняка знал адрес ближайшего участка.
«Где тут полицейский участок?» – спросил Билл.
«Я тебе не информационная будка. Воспользуйся своим поэтажным планом». «Но», — произнес Билл сквозь зубы, — «я не могу. Мой поэтажный план украден, и именно поэтому я хочу...» Не успев договорить, Билл взвизгнул, так как полицейский с заученным движением вонзил конец своей дубинки ему под мышку и загнал его за угол.
«Я сам был солдатом, пока не выкупился», — пробасил полицейский. «Я бы с большим удовольствием выслушал ваши воспоминания, если бы вы убрали дубинку у меня из-под мышки», — простонал Билл и облегченно вздохнул, почувствовав свободу.
«Я сам был солдатом, и мне бы не хотелось, чтобы парень с пурпурной стрелой и с подвеской туманности угольного мешка попал в переделку. К тому же я честный человек, взяток не беру, но если кто-то захочет одолжить мне до получки 25 монет, я буду ему весьма признателен».
Билл от рождения был туповат, но в последнее время жизнь его многому научила. Деньги исчезли так же быстро, как появились, после чего полицейский заметно помягчел и принялся постукивать концом дубинки по своим желтым зубам. Прежде чем сделаешь официальное заявление лицу, находящемуся при исполнении, я кое-что скажу тебе, дружище. Мы ведь сейчас просто болтаем о том о сём. На Гелиоре есть немало способов попасть в беду, но самый верный из них – потерять свой поэтажный план. За это на Гелиоре вешают. Я знавал парня, который зашел в участок сообщить, что кто-то спер его план, так ему мгновенно нацепили наручники. Он и глазом моргнуть не успел. Так что ты хотел мне сказать? Не найдется ли у тебя спичек? Не курю. Тогда будь здоров. Держи ухо востро, парень. Билл опрометью кинулся за угол и, задыхаясь, прислонился к стене. Что ж теперь делать? Он и с планом-то еле отыскивал дорогу. Как же теперь без плана? Билл почувствовал свинцовую тяжесть в животе, но усилием воли подавил приступ страха и попробовал сконцентрироваться. Однако эта попытка ни к чему не привела, только голова пошла кругом. Казалось, у него уже несколько лет во рту маковой росинки не было. При мысли о еде у Билла началось такое обильное слюноотделение, что он чуть не захлебнулся. Жратва! Вот что ему необходимо. Жратва как топливо для мозга. Ему просто надо расслабиться, посидеть над сочным кровавым бифштексом. Когда его внутреннее «я» будет удовлетворено, он опять сможет мыслить здраво и найдет выход из этой неразберихи. Должен же быть какой-то выход. До конца увольнительный еще целый день, так что время пока есть. Билл побрел по круто изгибающемуся переулку и вышел в широкий тоннель, залитый ярким светом. Ослепительнее всего горела вывеска «Золотой скафандр». «Золотой скафандр», — прочел он вслух. «Похоже, это мне и нужно. Ресторан, известный на всю галактику по бесчисленным телепередачам. Для поднятия настроения лучше не придумаешь. Дороговат, пожалуй, но да черт с ним». Затянув потуже ремень и поправив воротничок, Билл поднялся по широким золотым ступеням и прошел через бутафорский люк. Метрдотель раскланивался и улыбался, нежная мелодия увлекала за собой, а пол прямо из-под ног ушел куда-то вниз. Беспомощно хватаясь за гладкие стены, Билл скатился по золоченому желобу, описал плавную дугу и шлепнулся на пыльную металлическую мостовую. Перед ним на стене огромными буквами была намалевана наглая надпись «Мотай отсюда, бродяга!». Билл встал, отряхнулся и услышал нежное воркование невесть откуда взявшегося робота, который шептал ему на ухо голосом юной прелестной девушки.
«Держу пари, ты проголодался, милый. Почему бы тебе не попробовать не индийской пиццы с Кэрри Джузеппе Сингха? Его заведение в двух шагах отсюда, как туда добраться, написано на обороте карточки».
Робот вынул из щели на груди открытку и осторожно вложил ее Биллу в рот. Это явно был дешевый и очень плохо отлаженный робот. Билл выплюнул размякшую от слюны карточку и обтер ее носовым платком. «А что, собственно, со мной произошло?» – спросил он.
«Держу пари, ты проголодался, милый».
«Ты проголодался, милый».
Переключился робот на другую программу.
«Тебя, как нищего бродягу, катапультировали из золотого скафандра, известного на всю галактику, по бесчисленным телепередачам. Когда ты зашел в это заведение, тебя тут же просветили рентгеном, и сведения о содержимом твоих карманов автоматически передали на компьютер, а поскольку денег у тебя не хватало даже на входной билет, порцию спиртного и налог тебя вышвырнули вон».
«Но ты же еще голоден, милый».
Робот плотоядно поглядывал на Билла, а сладкозвучный сексуальный голосок, не умолкая, лился из разбитого ротового отверстия.
«Давай зайдем к Сингху, который славится самой вкусной и дешевой едой. Попробуй аппетитнейшую цингхву пласангу с дахлом и лимонной подливкой».
Билл согласился пойти не потому, что его соблазнила кошмарная бомбейско-итальянская варево. Его привлекли схема и инструкции на обороте рекламной карточки. Им овладело какое-то странное ощущение безопасности при мысли о том, что он отправится из одного пункта в другой, следуя четким указаниям, спустится вниз по железному трапу, попадет в шахту антиграва, потолкается в толпе на бегущей дорожке.
За последним поворотом в нос ему ударило зловоние тухлого сала, гнилого чеснока, горелого мяса, и Билл понял, что прибыл на место.